Ну, друзья, мне нелегкая доля выпала. Последний урок проводить. И так, признаюсь, трепетно и переживательно, потому что и температура воздуха, и усталость, и сколько факторов, да? Которые и перегруженность уже, столько обилия пищи было, проповеди очень хорошие. И вот Андрей Гарьевич говорил, и у меня все это тоже есть, вот эти мысли все. Вот хотел сразу признаться. И тема у меня нелегкая – попечение о душах. Но, в общем-то, эта тема сложная. И, как бы сказать, ее лучше было бы проводить среди пресвитеров. И правильно – пастырей. Но вот мы находим в Слове Божьем, что это не только пастырям предписано печься о душах, но и рядовым членам церкви, а тем более руководителям молодежи, регентам, которые совершают служение, и оно непосредственно связано с душами людей. Вот поэтому мы попробуем вместе порассуждать над этой темой. Я прочитаю из книги пророка Иеремии, 3 главы, 15 стих. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 15 стих. «И дам вам пастырей по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Господь не один раз говорит в книге пророка Иеремии, говорит эти слова народу. Народ находился в печальном состоянии. Бога не слушали. Иеремия более 40 лет проводил свое служение среди иудеев перед разрушением Иерусалима. Народ Бога не слушал. И в этом немалая часть была или заслуга, вот так в кавычках, пастырей, руководителей народа, царей, священников. Мы находим в Слове Божьем удивительное. Меняется царь. И если страна находилась в упадке, и до него царствовал беззаконник, который все разрушил, но вот заступает на престол праведник, и выравнивается дело. И народ меняется. И народ начинает бояться Бога, служить Богу. Как много зависит от одного. Вот здесь благо большое Господь обещает. «И дам вам пастырей по сердцу моему». Если Господь отнимает пастыря, то это беда народу. Это беда. А здесь обещание «дам вам пастырей» по сердцу моему. Ну, то есть такие пастыри, которые Богу нравятся. Все, что они делают, угодно Богу. А что они делают? А они будут пасти вас с знанием и благоразумием. Ну, то есть это человек, который понимает, что ему надо делать. И он это делает. Я помню, перед рукоположением мне было 26 лет. Но я не понимал до конца, что у нас группа была из мира, так не воспитывались в церкви, что зачем должно быть и как. Я это не представлял. Просто со мной побеседовали, братья-служители приехали. Было членское собрание. Ну и объявили мне, что через какое-то время, как будет удобно, еще приедут братья, и тогда, если вопрос утвердится, то будет рукоположение. Ну и вот приехали опять братья, Иван Петрович со мной беседовал. Я и не думал, что еще беседа будет. Он мне говорит: «Саша, вот сейчас, ну сегодня будет членское собрание, если вопрос твой так утвердится, то тогда ты будешь пресвитером церкви. Что ты будешь делать? Какая тема твоих проповедей? Направленность? Вот народ приходит на собрание, разные люди. Кто-то первый раз, кто-то уже член церкви вот сколько-то лет. Вот как в сумме ты можешь сказать, твои усилия на что будут направлены? К чему ты будешь народ призывать? А я не так давно читал в Деяниях апостолов, не так давно перед разговором этим. Варнава приходит в Антиохию, увидел благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Мне вот этот текст понравился, я над ним рассуждал и думал, а как это, что это значит убеждать, вот какие-то усилия. Рассуждал, а тут Иван Петрович вопрос задает. Я не готовился к беседе, к вопросам каким-то, как есть я так подумал немножко совсем и говорю, буду убеждать держаться Господа искренним сердцем. Он улыбнулся, говорит, как Варнава. Говорю, как Варнава, если получится. Вижу, ему понравилось это. Я и не думал, понравлюсь или не понравлюсь, а вот как внутри было, так и говорил. Я не обдумывал, чтобы понравиться мне. А вот то, что внутри, так и сказал. Но он еще задал несколько вопросов. Вот как у меня было, так я ответил. Смотрю, ему понравилось все. Вот, братья и сестры, правильно, значит, у меня все было. Все правильно, направленность верная. Знаю, что делать, да? Можно так сказать, вот знаешь, вот так и делай. Так откуда я мог знать? А Бог говорит, дам вам. Это Его заслуга. Это Он, посылая на какой-то труд, что-то поручая, Он дает и знание, и такой добрый ум, и разумение, как и что делать. Да? Разумение, как и что делать. Вы знаете, мне вот такой пример вспомнился. Немножко нескромно, но я не хочу блеснуть как-то. Знаете, сестра одна, это не у нас в церкви, она говорит, у меня муж такой противник, это годы уже назад было, такой противник, он баптистов терпеть не может. И вот я на собрание хожу, он злится, и вот если б с ним побеседовать... А брат местный, ответственный, он говорит, это страшный человек. Вообще, я даже и переживаю с ним разговаривать о чем-то вот так. Мы дерзнули с ним, поехали. Вот эта сестра просит, и мы приехали. Вот этот брат спереди, а я сзади. Квартира. Он звонит, и я переживаю, и он переживает, смотрю, не меньше. Он еще раз так аккуратно раз позвонил, и... дверь открывается, Миша открывает дверь, вот этот как раз. Глянул на нас, что хотели. Не может ничего сказать, запереживал. Я чувствую, ситуация сложная очень. Сейчас дверь захлопнется в лучшем случае. Я его чуть-чуть отодвинул, говорю, Михаил, добрый день. Пожал ему руку, он дал руку. Я говорю, тут такое дело, мы хотели, и сложил, что... Смотрит на меня, заходите. Мы зашли, побеседовали, а потом жена его говорит, слушай, это какой-то другой баптист был, не такой вот, как этот. Знаете, братья и сестры, попробуй сориентируйся, но Бог дает необходимое. Дает необходимое, как нам поступать, что делать. И можно действительно заклинить. Дело заклинить тоже, да? А можно как-то так повести, чтобы вопросы решались. Я помню, у нас брат крещение принял. Еще и не до того, как принял крещение, я узнал, что он учился в музыкальном училище, что он может там ноты взять и сразу голоса заиграть, 4 голоса. Я думаю, хорошо, как раз время благовестия. И я его спрашиваю, слушай, ты мог бы так... сделать, чтобы 4 брата в 4 голоса пели. Он подумал, говорит, мог бы. Я говорю, сделай так, а? Но я не могу так сделать. Я и не понимаю 4 голоса, что это такое. Как и как это делать, тем более. Давай сделай. Я ему объяснил, зачем это нужно сделать. Но слово «сделать», наверное, не подходит вполне, да? Ну вот мы будем по поселкам ездить, гитару возьмем там или аккордеон. Вот чтобы остановиться, спеть, проповедовать людям. Давай! Ну хорошо. Но не получилось почему-то. А все у него для этого знания есть. А я потом позже понял, что в четыре голоса запеть это еще не все. Надо в машине, пока вот эти четыре голоса едут, не перессориться, не возгордиться, да? Не переругаться. Чтобы потом запеть, и чтобы проповедовать, и вместе порадоваться. А вот это уже как раз душепопечение. И забота регента в данном случае не только вот на эти четыре голоса обратить внимание, а на то, откуда эти голоса исходят. Из какого состояния. А это сразу чувствуется. Когда четыре голоса единодушны, это сразу чувствуется, это сила. И когда есть какая-то внутренняя раздробленность, и это чувствуется. Вот, друзья, пасти сознанием и благоразумием – это очень важно. Разуметь, что нужно делать и как делать – это очень важно. Ну, я хотел еще вопрос такой задать. Как вы понимаете, друзья, попечение – это что значит? Ну, это библейское слово. Душепопечение – это библейское слово. Много раз оно встречается в Библии. И Господь Иисус Христос – Он пастырь, который печется о нас. Печется. Что значит «печься»? Пожалуйста. Заботиться. В основном-то вот это слово означает заботу. Забота о душе. И эта забота выражается во всякой помощи. Ну, помощь в решении проблем каких-то, особенно в духовной жизни. Это и есть попечение о душе. А тогда, когда вот эти проблемы касаются жизненных каких-то обстоятельств, они же нередко переходят и на внутренние переживания, где надо как раз-то лечить. Можно еще так сказать, что попечение о душе – это забота, это беспокойство о душе. То есть потеря покоя ради того, который испытывает какие-то трудности. Вот кто-то из хора или из молодежи испытывает трудности, а руководитель молодежи покой потерял из-за этой души. Вот это душепопечение рождается на такой почве. А вообще, друзья, как вы думаете, вот это явление такое часто бывает, когда кто-то в трудности, в церкви, в хоре, в молодежи, а вот тот, который отвечает за это служение, потерял покой, беспокоится. Но вы подумайте, мы еще этого вопроса коснемся. Друзья, Господь Иисус Христос во всем пример – в служении нашем, в жизненном хождении. И здесь тоже, я уже сказал, вот Петр ссылается на него, на пастыря-начальника, который теперь печется о душах наших. И во время земной жизни он нес попечение о душах учеников. Вы можете вспомнить примеры, друзья? Когда он оказывал заботу о душах учеников? Или уже не стоит вопросы задавать, да? Трудновато уже. Но вот мне интересно, друзья. Допустим, ученики идут дорогою, видать, где-то подотстали немножко, а потом приходят в Капернаум, и Христос спрашивает уже в доме, о чем вы дорогою рассуждали? Молчат. Ну и говорить стыдновато похоже. Рассуждали, вот так они в своем кругу там рассуждали. Кто из них был больше, да? Кто бы из нас был больше? Друзья, вот эта тема мирная такая, она располагает к общению, вот к улыбкам друг другу, похлопыванию по плечу, может быть. Давай еще немножко, вот там, наверное, дойдем, и там отдых. Как вы думаете, друзья, кто бы из нас был больше? К чему вообще эта тема располагает? Перессориться, да? И нездоровая тема. Не по учению Христа. И вот они шли, рассуждали, а теперь Господь спрашивает, о чем вы рассуждали? Молчат. Потому что рассуждали о том, кто больше. И Господь обращает на это внимание и объясняет, преподает им урок, и даже наглядный урок, ставит дитя посреди них и объясняет. Вот, друзья, ни разу Господь Иисус не упустил вот неверия в учениках, маловерия, ни разу не упустил случая, чтобы не обратить внимания на эту проблему. Серьезная проблема, которую надо искоренять. Путнику в небо эту проблему надо искоренять. А о народе он заботился или только об учениках? Что? Жалился над ними. Учеников отпускает в море, вернее, велит плыть, а сам остается, чтобы народ отпустить еще. Но много, наверное, примеров можно приводить, где так ясно можно видеть, Господь нес попечение. А о фарисеях заботился? Заботился, кажется, зачем здесь сейчас вот так говорить, прощаются тебе грехи твои. Но ведь это же проблема. Расслабленного принесли. Он говорит, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот о нем пророчески Исаия в 50 главе сказал. Вот вылетело из головы. 4 стих. Там, да, ты дал мне язык мудрых, чтобы словом подкреплять изнемогающего. Господь Бог дал мне язык мудрых. Вот, друзья, как это удивительно. Я, знаете, хотел немножко обратить внимание на такую еще сторону. Господь оказывал попечение об учениках, о народе, о фарисеях. А вот вы, каждый сейчас, можете немножко вспомнить попечение Господа о ваших душах, о твоей душе? Я иногда вот так у меня получается, присяду или, может быть, вот в дороге еду один и начинаю вспоминать. И у меня без слез не бывает. Сколько Господь меня выручал и выручает. Друзья, человек я бедовый. Вот если подвести итог всему тому, что у меня в жизни было и есть, человек я бедовый. То есть я в беды попадаю. В страшные беды. Ну, допустим, вот хорошо помню такой фрагмент. Ну, получилось у меня, поручили мне ответственность в одном собрании. Это далеко, расстояние ехать надо. Я, наверное, приводил пример. Вот я приехал туда, собрание хорошо прошло, сложные души, я побеседовал, узлы все развязались, все так легко и просто стало, а вопросы-то сложные были. И вот я выезжаю из этого города, и мысли просятся, как все же. Ну, где-то внутри понятно, надо остановиться, это гордость. А мысли приятные, все же, вот я побеседовал, да? Ну, понятно, Бог дал. Но как-то вот так все же вот беседа, и как с узлом сравнить? Ну, вот я потянул вроде. Да не я, я все же, да? И развязалось, и приятно так на сердце. Думаю, и дома я немного бываю, езжу. Ну, и все же и проповедую как-то вот. И в собрании сейчас тоже слово говорил, но явно понравилось. И понятно, каяться надо, гордость. Но я помолился, попросил прощения у Господа. попросил прощения, и опять. Но все же вот беседы сложные, и не одна беседа. И так приятно, друзья, это на сердце мне. И я выезжаю из города, стоит сержант ГАИ, на середине дороги стоит. Смотрит, как моя машина подъезжает. Жезл медленно поднимает. Стоп. Меня. Я не буду рассказывать все. Я не совсем правильно себя повел. Но началось с того, что я дверь открываю. Сержант говорит мне: «Ты чего на меня так смотришь? На ты!» Я возмутился, говорю: «А ты чего на меня так смотришь?» Он говорит: «Давайте ваши документы». Ну и все, вот и весь разговор. А пока мы с ним разговаривали, я с ним припирался немножко. Знаете, Бог меня посетил. Бог меня посетил. Что вот это как раз результат моих мыслей сладких. И он повелел сержанту поднять жезл. И я, друзья, подумал, раскаялся внутренне и говорю. Я отказывался подписывать там протокол этот. Я говорю: «Слушай, прости меня, я верующий человек. Так мне не надо было разговаривать. Но вину я свою не понимаю, но я подпишу, пойдем». Он говорит: «Во, сразу бы так, держи документы». Я сел в машину, распрощался с ним, поблагодарил. Еду, я один ехал, слезы текут у меня. Мне так хорошо, Господь меня пасет. Завелась гордость страшная, которая меня вот в раз бы проглотила. Он не позволил ей меня проглотить. Он меня защитил. Он меня взял и вылечил от гордости. И я теперь еду и думаю, какой я маленький человечек. И как мне хорошо под крыльями у Господа. Меня ведь любой сержант может огорчить. Смотрю, ход мыслей другой совсем. Я никакие узлы не развязываю вообще. Уже и забыл про них даже. Друзья, сколько раз я попадал и попадаю в разные беды, в которых Господь меня лечит то от гордости, то от капризов моих бесконечных, то еще от чего-то. И лечит иногда через сержанта, а иногда кто-то из братьев аккуратно отзовет: «Можно тебя?» Чувствую, уже там сталь напрягается. А брат вот так мягенько, мягенько, постепенно, ну и объяснил. По-разному Бог разговаривает. Через Слово, через Библию, через Вестник Истины. У Него много путей. И как Он обо мне печется, друзья. Я счастливый, блаженный человек. Вот когда я так порассуждаю, повспоминаю, так ведь я же многого не заметил еще. Это же наверняка, да? Я же многое просто так пропустил. Друзья, вот Господь печется о нас, и Он не перестал быть пастырем, но Он дает пастырей, вот которые внешне или видимым образом, лучше сказать, осуществляют попечение Господа о душах в Его церкви. И как раз сюда входят и такие труженики, как руководители молодежи и регенты. И Бог тоже хочет, чтобы они делали угодное, чтобы они сознанием и благоразумием делали порученное дело. И действительно приятно, я не раз наблюдал сыгровки, вот так иногда перед общениями большими, это действительно приятно наблюдать. Вот мне запомнился один фрагмент такой. Мы сидели с братьями в сторонке, большой молитвенный дом, у нас свои вопросы были, а регент, он один и тот же фрагмент штудировал. Там и пение, и оркестры несколько, по-моему, два оркестра. И вот регент добивался чего-то, я это не понимал чего. Ну, я не слышал проблем. А вот он раз махнет, и там ба-ба-бам что-то. Потом раз сюда, и тут что-то раз заиграло или запело. Красиво, я не раз отвлекался. Думаю, надо же, надо же. Но вот я уже говорил, что внутренняя гармония – это важнее. И важно не упускать и вот этой части служения из виду. Вот печься о душах – это значит помогать видеть себя, видеть так, ну, в истинном свете, можно сказать, видеть себя так, ну, что я из себя действительно представляю. Ну, и влиять на человека, чтобы он мог принимать правильные решения, чтобы мог в правильном направлении двигаться. Помните, здесь пример Неемана очень хороший. Он разгневался. Он приехал от проказа излечиться в Израиль, а здесь вот пророк не вышел, он думал, что он выйдет, руку положит, имя Господа призовет, а он совсем по-другому действует. Он слугу выслал, сказал вот 7 раз окунуться, он разгневался и уже с намерением уезжать был на родину. А слуги так повлияли на него, вот просто рассудили, ну вот сам подумай. И он подумал, приезжает к Иордану, 7 раз окунается, исцелен от проказы. Хорошо повлияли, да? Хорошо повлияли. Друзья, немало проблем возникает в служении нашем и среди хористов, и среди молодежи. Вот брат Николай делился, я, правда, немножко услышал, зашел. Вот он делился, как он был руководителем молодежи. И увидеть проблему, личную проблему, это же не так просто, да, друзья? Это же не так просто. Или хорист, у которого отличный голос, и он посматривает на других свысока. Что, мол, вы тут за певцы собрались? И иногда он не просто посматривает, а еще что-нибудь бросит словечко. И вот вылечи такого. Или не надо лечить? Сестры, как вы думаете? Надо. Надо лечить. Вот брат передо мной говорил, сколько проблем возникает. Правда, друзья, вот, ну, исключения есть, но в основном молодежь, посмотришь, действительно, я не могу так. Вот я что-то могу делать руками. Я работал на производстве, вот одно дело освоил, вроде другое, но я могу вот сейчас начать мне работать, я буду добросовестно делать или то, или другое дело. Но вот, допустим, развернуть это дело в данной ситуации нашей, я не могу, я признаюсь. Мне чего-то не хватает, похоже, где-то. И я от этого унывал. Потом перестал унывать, когда заметил, что те, которые могут разворачиваться, они иногда меня просят, помолись за меня. Я думаю, осечка какая-то, что ли. Постепенно я понял, это совсем далеко не самое главное, развернуться. А развернется потом к нему, просто так не подойдешь, он гордый. Смотрю, молодой брат, который научился что-то там делать, у него осанка уже такая, у него движения какие-то особые, да, начались. К нему так просто не подойдешь уже. Надо лечить это или нет, братья, руководители молодежи? И попробуй вылечи, да, с какой стороны подойти еще. Вот как это влияние оказывать? Мне кажется, что порой, ну, как-то по прямой уже вот в лоб протаранить, да ты такой и сякой, вот и еще может что-то добавить. А вопрос усугубился. Вот тебе и попечение о душе. Или как-то подойти вот так особенным образом. Вы знаете, может быть, и знакомый такой пример, когда один солдатик заболел. Это когда-то в «Маленьких вестниках», по-моему, был пример такой. И вот у него он шевелиться не может, спина болит, там огромный чирь на спине. И вот он пришел в санчасть, в воинской части. Ну, кто служил, знают, там нежностей особых нету. И вот он приходит туда еле живой. Ну, и офицер говорит, гимнастерку задирай, резать будем. Ну, и он содрогнулся, его не стало, он убежал. Ну, а потом деваться некуда, опять в санчасть. Уже жизни нет. А там солдат был, вот помощник этого офицера, сержант. И он говорит, что? Да вот так и так уже. Ну, давай, говорит, потихоньку. Как-то он задрал гимнастерку и уговаривает его, ну, потерпи чуть-чуть, сейчас посмотрим. Потом, ой... Он говорит, все, вырезали. Ну, совсем другой подход. И думаю, друзья, что таких вопросов Вот когда нужно что-то вырезать, что-то вылечить, немало возникает. Немало возникает в служении. И бывает так, что регент подходит, вот надо лечить, к служителю подходит. Ну, я не о нашей церкви говорю сейчас, или какой-то... Ну, это не редкое явление. Подходит, надо лечить вот этого, вот эту душу, хориста. А смотришь, надо и регента лечить самого. И хориста, и регента. Или руководителя молодежи. Вот так бывает. Вот попечение о душах – это еще и война духовная. Это борьба за душу, направленная на то, чтобы уберечь душу от опасности какой-то, от увлечения, от обольщения. А сколько сейчас вот этих обольщений? Сколько разных переживаний возникает? Друзья, мне было интересно, вот когда-то слушаю одного служителя, который так рассуждает о члене церкви. Ну, он со мной рассуждал. А этот член церкви не поддается никаким воспитательным работам. И он, ну, как-то, я не помню уже, он в адрес пресвитера какие-то действия предпринял. Ну, такие, что пресвитеру можно было бы уже что-то там и как-то на членском озвучить, может быть. А он рассуждает, что делать. И он говорит, вот я подумал, я вот так и так еще сделать решил. Ну, а решил он сделать добро ему еще какое-то, вот как-то унизиться при этом получалось, унизиться снизу вверх, что-то ему доброе сделать. Я от возмущения говорю, да ты что, я молодым был, только рукоположили. Я говорю, да ты что, так его же наказывать надо, как же ты? Он говорит, а ему это поможет, думаешь? Да я сейчас не думаю о том, поможет или нет. Его наказать надо за то, что он вот так и так говорит. Речь не о том, поможет или нет. Прошло время, я вспоминал и думал, вот это да. Направленность мыслей – помочь, выручить из беды. Не отстоять что-то свое, меня оскорбили, про меня вот так и так сказали. Скорее, это на членское. А ему это поможет или он ожесточится? Вот знаете, друзья, я замечал вот в подходах братьев-служителей, не раз замечал, что думаю, я даже об этом не подумал. А это борьба, это духовная брань, в которой надо оказать помощь. Самому остаться невредимым и сильным, и оказать помощь, защиту дать. Вот апостол Павел в своих посланиях не один раз говорит о том, что он всегда был готов на это. И человек не пойдет на такие действия, если он искренно, глубоко не переживает о душе. Вот, допустим, апостол Павел в послании к Галатам говорит, «Дети мои, для которых я опять в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Сколько у него таких выражений. Я, друзья, нередко вот думал, ну, даже в семье своей, но так говорят, что апостол Павел, наверное, не имел семьи. Утверждать однозначно трудно, наверное, но вот так многие сходятся к этому. Сколько раз, друзья, читая его послания, я обращал внимание на какие-то выражения, которые для меня были откровением. Вот так действуй. Как отец детей мы просили и умоляли и убеждали. Я думаю, ничего себе, значит, ну я-то отец. И я не раз в семье вот этим словом, ну как бы сказать, пользовался. Но я готов командовать иногда, я готов что-то с жезлом, а он учит умолять. Ну чтобы достичь цели, чтобы вот этим детям пользу принести. Друзья, попечение о душах можно еще сравнить с поиском подходов, примеров, слов, действий, с помощью которых оказать пользу душе. То есть это не всегда вот так одинаково выглядит. Этому нельзя научиться из каких-то бесед или книг, хотя это все способствует. Вот, может быть, пример такой я вспомнил, может, он не совсем подходит, но а где-то думал, может, и подходит. Жена приготовила обед, и он состоял из печени. Так хорошо она готовит это блюдо, мне очень нравится. Она приготовила на всю семью. Ну и там что-то еще. И вот семья за столом, это уже сколько лет прошло, не помню. И дети говорят, фу, печень, фу, и запах, и никто не хочет кушать. И жена так расстроена на меня смотрит, говорит, ну а чем я кормить их буду? Вот не хотят. Ну, как глава семьи, я бы мог приказать. Ну, и что-то бы это имело приказание, какое-то действие. Наверное, они бы все равно вынуждены были бы ковыряться ложками в печени этой, да? Как-то в рот отправлять ее, может, потихоньку морщиться. Ну, куда деваться? Я так думаю, можно было бы сделать, как отцу мне. Знаете, мне пришла мысль такая. Я вспомнил, я в Абакане был. Ну, сколько-то времени вот перед этим обедом прошло уже, я в Абакане был. И там собиралось большое братское общение. И кто-то из братьев из тайги приехал, охотники. Это их заработок, они зарабатывают охотой в тайге. И вот они рассказывали, как медведя брать нужно. Вечерами вот так, свободными вечерами, как медведя из берлоги выманить, как... Вот мне интересно было, вопросов столько было. Ну, я вспомнил, я детям рассказываю. Вы знаете, вот братья делились, охотники, идут по тайге сутки, двое, трое, запасы кончились. Много ж с собой не возьмешь все равно в тайгу. Съедено все, дичи нет. Удачи нет. Голодные уже сами. Еле ноги, это ж по тайге непросто. Ну и молятся, переживают. И вот удача. Дичь застрелил. Первое, что вот охотник делает, такой полуживой уже от голода. Он вскрывает вот эту дичь. Печень берет сырую и ест. И силы возвращаются к нему. Ну и я рассказываю детям, говорю, вот охотники, когда зимой охотятся, они делают специальные настилы между деревьями, и туда туши складывают животных убитых. И они рассказывают, горностай, это пушной такой зверек, он выедает в этих тушах лабиринты и говорит, можно не проверять, печени отсутствуют. В каждой из тушек дичи печень выедена. Но еще вот такой пример. Лося гонят два волка. А они почуяли, что охотники где-то здесь. А охотники действительно наблюдали, вот, братья, эту картину. Два волка гонят лося, и вот один волк, они как-то там договорились, видать, один волк в прыжке вырывает у лося горло, а другой вырывает печень, и они исчезают оба. Печень ценна. Пока я не успел дорассказать блюдо пустое. Вот влияние оказал. Повлиял, да? Направил. И они не ковырялись, я не заметил. Я помню, что мне немножко досадно было. Я люблю это блюдо. Но уже... Я думаю, друзья, что очень много вот таких переживаний, где надо склонить душу к правильному решению. К действиям правильным. Но вот, допустим, взаимоотношения между молодежью или между харистами. Но ведь, наверное, это не такая, что не новая проблема, когда возникают переживания, когда какая-то ссора возникла. Друзья, склонить к миру – важное дело одного и другого. Склонить к миру. Может быть, сестры, кто-то руководит или занимается с детским оркестром. Там такие проблемы бывают? Или хор детский? И там бывают. И среди членов церкви бывают. И вот склонить к правильному решению. Что-то объяснить, как-то направить. Дело непростое, друзья. Непростое дело. Я помню, когда-то мы с братом, служителем, проездом были в одной церкви, и сестра захотела побеседовать, харистка. Она была сильно огорчена на других харистов, потому что ей не было простора. Ее все как-то теснили, теснили. И она говорит, что это невооруженным взглядом видно. И хотят и вытеснить вообще из хора ее. То не так поешь, то не так стоишь, то и вообще вот так все. Вы знаете, мы немножко вникли с братом. Ну и, похоже, поняли ее. Потому что, смотрю, брат издалека начал говорить о том, как ей относиться вот к этим членам церкви, которые ей практически зло делают. И он издалека, издалека начал подводить к тому, что надо делать добро. Она взорвалась и начала объяснять, что мы ее не поняли совсем, что и новые примеры пошли. Мы выслушали их, и потом я потихоньку начал издалека склонять ее к миру. И она опять взорвалась. И сколько мы попыток не делали, бесполезно. Решили помолиться уже, как есть, и закончить. Нам надо было ехать. Я ее спросил потом: сестра, ну ты хоть на нас не обижаешься? Она говорит, я хотела выйти и дверью хлопнуть. Ну вот так она переполнена, и она до сих пор и понимает, что она права, а мы ее не поняли, и лекари такие безнадежные, бесполезные, что она хотела дверью хлопнуть и выйти. Трудное дело достичь цели, повлиять на душу так, чтобы душа себя увидела и склонилась к правильному решению, к Слову Божьему, к действию, которые действительно приведут... Время уже, да, оказывается. Я, друзья, вот еще хотел обратить внимание на то, что душепопечение – это дело не только пресвитера, я уже говорил. Вот Галатам написано: «Братья, если и впадет как? Человек какое согрешение, то вы духовно исправляйте такового». Вы духовные, то есть это духовные личности в церкви должны делать. И если этот труд не совершается, Давид в 141-м псалме говорит: «Никто не заботится о душе моей, то плохо дело». Если в церкви нет душепопечителей, тех, которые могут как-то позаботиться, оказать влияние. Но вот, допустим, я недавно проповедовал на общении для старцев, и вот вспомнился текст: «Старицы должны в послании к Титу молодых чему учить, кто помнит?» Любить мужей, вот там перечень, да? И сколько проблем, когда приходит к старице молодая и говорит, ну, к старице, к маме, приходит и говорит: да вот он такой-сякой, а мама заплакала вместе с ней: ой, доченька, жизнь у тебя переломанная, как и у меня будет, и что с этого будет? Или наставить вот так, как написано. Направление вот такое задать. Да перестань ты плакать. Бог на небе есть. И вот и так, и так, и так объяснить. Вот, друзья, это члены церкви должны делать. И молодые, и старые, но обязательно духовные. Чтобы они могли позаботиться о том, чтобы их мир и отношения с Богом не нарушились. Ну и в то же время оказать такое доброе влияние, попечение о других. Уже не раз вспоминался текст в беседах из послания к филиппийцам 2 главы. Я не знаю, наверное, прочитаю его. Здесь текст, который не один раз заставлял меня задуматься. Апостол Павел говорит с 19 стиха: «Надеюсь же», 2 глава филиппийцам, «надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна». И дальше. Я почему-то думаю, что апостол Павел, находясь в узах, говорит здесь даже о служителях, которые были, похоже, вот в окружении, в этой местности, могли его посещать. И он говорит, пишет это письмо филиппийцам, что он надеется Тимофея послать. Вот этот надежный, верный, он все сделает, что нужно. Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Ну, у нас уже мало времени, друзья. А я не раз замечал, что я склонен к этому искать своего. И кажется, дело-то Божье, но рычаги, заинтересованность своя. И Богу это не нравится, и Он не один раз обращал мое внимание. Вот посмотри поглубже в сердце свое. Что ты делаешь, и как, и какие побудительные причины? Друзья, значит, можно смело сделать вывод из других текстов, что искренний, заботливый душепопечитель, труженик – это редкость. Это явление нечастое. Чтобы кто-то обратил внимание на какого-то мальчишку в оркестре. А чего ты так ведешь себя дерзко? По-доброму, может быть, обратил бы внимание. Как-то склонил его, направил. Вы знаете, из этих мальчишек получаются, ну, такие труженики нередко. Или вот, может быть, где-то и в молодежи кто-то себя так ведет не очень хорошо. Или хорист. Я помню, как один служитель подошел ко мне после собрания. Я был еще молодым христианином. Один служитель подошел ко мне после собрания и спрашивает, ну как у меня дела, как то, как другое. Я на него смотрю, а взгляд его не могу поймать. Но он то раз там выглянет, потом тут, да, у него какие-то вопросы есть там, собрание кончилось. Зачем он ко мне подошел, я не понял. Должное оказать, видать. Ну, видать, ему надо это сделать. Тогда я так думал, я ему явно не нужен. Вот это я понял из того, что вот разговор представлял. Знаете, прошли годы, я беседую с одним человеком, который немало отсидел. Мне некогда, а он захотел побеседовать. Ладно, я его завел в комнату, и мы беседуем. Он ко мне наклонился, ну, рассказывает что-то, потом наклонился, говорит, «Саша, у тебя глаза пустые, пустые. Ты вот, ты не здесь находишься. Я пойду». Встал. Я говорю, прости, правда говорю, я совсем о другом думал, прости меня, останься. Нет, говорю, я говорю, пожалуйста, я, ну, постараюсь. Вот, друзья, видят это сразу, когда глаза пустые, пустые, и ты печешься, но только о себе, а не об этой душе, которая вот сейчас в хоре что-то там, ну, делает не то. Или в молодежи. И такое попечение не лечит. Мне жена говорила несколько раз, вот мы с ней уже немало прожили все же, и ну, она мне сейчас такого не слышала, а раньше она мне говорила, ну, допустим, зовет меня, и у кого-то из детей показывает, вот шарик в нос попал. Вот глубоко-глубоко какой-то железный шарик от подшипника. Ой, мне плохо сразу. Я не могу такие вещи терпеть. Ну, как его оттуда доставать теперь? У меня сразу проблемы. Я говорю, делай, она может это. Я говорю, делай что-то, а? И ухожу молиться. И стою, молюсь, переживаю, выгляну, спрошу, ну как? Ну, все, говорит, достала. Ну, хорошо, полегчало. И она мне потом говорит, Саш, ты не переживаешь вот о детях. Вот когда проблемы какие-то, ты не переживаешь о детях. Но мне обидно бывало. Думаю, ничего себе не переживаю. Этого, может, не так видно будет, да? Но когда не печется, когда вот взгляд туда и туда заинтересован, это видно. Когда глаза пустые, пустые, это видно, да, друзья? А в целом молитва, вот такие невидимые действия попечения, их не всегда оценить можно. Но важно, чтобы они были. Вот желающим подвязаться в этом служении, важно знать, что истинным попечителем является Дух Святой, Господь. А мы только инструмент в Его руках. Я буду заканчивать, друзья, потому что примеров много можно приводить, и важные стороны какие-то затрагивать. Так понимаю, что, может быть, практических мало я затронул, связанных со служением. Но вот эти мысли важные, что в душепопечении мы под паски. Бог совершает это служение. А нам надо быть внимательными к Господу. И мы только инструмент в Его руках. Но это наш взгляд. Вот как о сотрудничестве слышали, Божий взгляд, Он оценивает нас выше. Знаете, друзья, вот я помню такой случай, я вспоминаю всегда с радостью. Одна сестра новообращенная, она еще не была членом церкви. Она пришла ко мне побеседовать. И помолился я, сели беседовать. Она говорит мне, вопрос задает, а у нее сложная жизнь была. И она вопрос задает, я представления не имею, как решать этот вопрос. Вот она пока вопрос задала, я про себя думаю, вообще не понимаю, как решать этот вопрос. А она ответа не ждет, она второй вопрос задает. А я пока сижу, молюсь, думаю, ну что вот ей сказать. Второй вопрос не легче. Я тоже понял, что я ответа не знаю. И она еще третий вопрос задала. Сложные вопросы. Вот как ей действовать практически сейчас, после того, что там запутанного было? И я ни на один из трех вопросов ответа не знал. И я помню, что я ей признался. Я говорю, я не знаю. Давай мы помолимся Богу. Он знает. Он знает. Он как-то откроет. Мы стали на колени, помолились, она помолилась, я за нее помолился. Она встает, улыбается счастливая. И она говорит, вот на первый свой вопрос она ответ дает. Вот это вот так и так. Я только, друзья, должен был аминь сказать. Думаю, точно и просто, и правильно. Да, говорю, так. На второй вопрос вот такой ответ. Да, тоже да. На третий вот так. Я говорю, аминь, все правильно. Она говорит, прости меня. Я говорю, за что? Мне давно говорили, иди к пресвитеру, иди к пресвитеру. Но я думаю, ну что он человек, вот еще и молодой, ну пойду, ну что он мне вот на такие вопросы, ну прости меня. Но я ее простил, я ей объяснил, что в общем-то вот это ж Бог дал ответ. Друзья, я не один раз замечал, что когда я вот так, как инструмент себя веду перед людьми, которые на меня надеются, ну вот сейчас скажет. А я говорю, да я-то пустышка, собственно говоря. Вот опыт мой и все остальное, вот так вытряхнуть осталось, вот и все. Я же не знаю, он знает. Помолимся, точно все правильно. Но дело в том, друзья, беда есть, что я-то не всегда пустышка в глазах своих, да? Когда один узел развязался, второй узел. Да и тут я смекнул все же пригласить к молитве, да? Все равно что-то же есть. И вот этот инструмент уже становится непригодным. Непригодным. Его надо править. Вот брат говорил, надо уже там какие-то измерительные эти приборы. Оказывается, обманывает тоже, да? Что-то надо предпринимать. Друзья, наверное, так еще заключительную мысль. Служение душепопечителя, оно, в общем-то, и направлено на то, чтобы на Господа указать, чтобы к Богу привести. Вот в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, Христос говорит, «Это же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного того Иисуса Христа». То есть это как раз и есть жизнь, когда человек в общении с Богом. Вот это наши усилия, друзья. К этому должны сводиться. Привести к Богу. Получить от Бога какие-то слова, методы, пути, силу получить, чтобы повлиять, наклонить. Много помолиться, может быть, унизиться где-то, не посчитаться с собой. И потом перенести, когда душа, слава Богу, нашла это общение и говорит, а ты-то тут при чем? Я? Ну да, ты. Ну и правда сказать, а я при чем? Слава Богу, что так все хорошо. И не обидеться, и в строю остаться, и благодушествовать, и дальше как-то так послужить. Друзья, вот мне еще один пример вспомнился, и последний уже, и мы помолимся. Когда-то я тоже так молодой христианин был, я приехал к брату-служителю, и он сразу понял, что я обеспокоенный. И он говорит: что-то случилось у тебя. А на работе, где я работал, там затеяли зло в мой адрес. Я уже даже не помню, какое. Ну, потому что я баптист. И я ему говорю: вот так и так, вот там целая группа людей зло хотят мне сделать. Но он как-то так мимо ушей пропустил. А потом в продолжении вот этого вечера он говорит: о чем ты вот переживаешь? И я говорю: ну как, вот зло хотят мне сделать. У меня это с головы не выходит. Вот что же они сделают его? На третий раз вот этот брат-служитель, он говорит: но я не то, что там его как-то... Просто он не думал, что я настолько серьезно загружен. На третий раз он уже это понял и говорит: вот послушай, они тебе зло хотят сделать. У них план такой есть — тебе навредить. Я говорю: да, это факт. Он говорит: у тебя тоже какие-то планы там зреют. Ну да, думаю, как вот мне теперь отсюда выйти. Он говорит: у Бога о тебе есть план. Как ты думаешь, чей план сбудется? Их, твой, Божий? Вы знаете, он меня вылечил. Я успокоился, думаю, правда, Божий план сбудется, и мне можно быть спокойным. Вылечил душу мою. Вот пусть нас Бог благословит. Искать лица Его, получать от Него слово, силу, помощь, чтобы быть пригодными в наших служениях, порученным Богом. Быть благоразумными, делать сознанием. Аминь. Помолимся еще.